Часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве убит известный активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Совет Федерации, судя по всему, не будет утверждать закон о повышении транспортного налога, принятый Государственной Думой. Ульяновские простились с погибшими при взрыве боеприпасов на военных складах. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». В Москве в подъезде собственного дома застрелен известный антифашист и левый активист Иван Хуторской. Друзья и коллеги по движению не сомневаются, что убийство совершили фашисты и что оно напрямую связано с политической и общественной деятельностью Хуторского. Эксперты по вопросам ксенофобии и расизма говорят о непрекращающейся войне между российскими правыми радикалами и антифашистами. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Ивана Хуторского застрелили неизвестные в подъезде дома, где он проживал, около 9 часов вечера. Погибшему было 26 лет. Среди российских антифа Хуторской был очень известной фигурой, по сути, неформальным лидером. Он часто занимался охраной клубов, где проходили антифашистские концерты и фестивали, а также организовывал турниры по смешанным боям среди антифашистов. Говорит антифашист, хорошо знавший Ивана Хуторского, но по определенным причинам отказавшийся назвать даже свое имя.
Был один из наиболее авторитетных людей вообще в антифашистском движение в России, в СНГ. Он стоял, можно сказать, у истоков, прошел путь просто от простого посетителя панк-концертов до вот людей, благодаря которому там эти панк-концерты вообще, на них можно было ходить в течение какого-то времени. То есть, в общем-то, последние, наверное, несколько лет он занимался скорее просто вот именно с какой-то боевой точки зрения. Он занимался охраной. Он и его друзья, его какие-то вот единомышленники занимались охраной этих концертов, каких-то проблематичных. К ним сами выходили музыканты, там даже чуть ли не владельцы клубов. Вот с этим он в течение нескольких лет был одним из таких, наверное, главных людей с боевой точки зрения. То есть он, в общем, самбист, он занимался многими разными боевыми искусствами, как-то их тоже подлял на практике. Ну и, соответственно, у него при этом были какие-то политические идеи в плане антирасизма, в плане того, что весь этот вот расизм и фашизм неприемлем.
На месте убийства работает оперативно-следственная группа. Рассматриваются версии нападения. В антифашистской среде, однако, не сомневаются, что Хуторского застрелили фашисты.
Можно здесь имеет место быть вызов некий правоохранительным органам, которые взяли вот буквально неделю назад убийц Стаса Маркелова, вот и Настя, а уже фактически через неделю произошло похожее по почерку убийство с огнестрельным. Тоже убийца использует огнестрельное оружие. В принципе, наверное, это не просто совпадение, что именно в это время, именно с таким же почерком. А так, ну, в общем, те же, что и нападают раньше, те же вот эти вот правые радикалы, которых поддерживают и у нас, и, в общем, и в Кремле, и в Госдуме до сих пор. Это все они.
На антифашиста Ивана Хуторского нападали несколько раз. В 2005 году ему порезали голову бритвой. Второй раз праворадикалы ждали его в подъезде, и тогда ему чудом удалось выжить.
Фактически это был именно вот первый активист, которого напали вот именно с целью убить. То есть последующие убийства, они вот произошли уже потом, а он был именно самый первый, на него напали в подъезде, вот с отвертками, с бейсбольной битой, тогда он еле выжил фактически чудом. Так вот, у него было здоровье, он как-то смог все-таки отбиться от них, и, в общем, поэтому они, наверное, в этот раз они уже использовали огнестрельное оружие, потому что они его не смогли добить вот с холодным оружием, грубо говоря. Настолько это было вот потрясающе, настолько это был здоровый, сильный, спортивный человек.
Добавляет антифашист, который представился корреспонденту радио «Свобода» Анастасии Кириленко, как Алексей Григорьев.
Им было 26 лет, и для молодого как бы антифашистского движения, да, которое фактически недавно там заявило о себе, это довольно, ну, большой возраст все-таки. И понятно, что как бы для фашистов, которые, ну, достаточно активно мониторят фашистское движение, он выглядел как одним из лидеров, очень формальных. Соответственно, вчера, как бы, они уже совсем по-крестиному поступили, да, и застрелили, ну, около своей квартиры, прям двумя выстрелами затылок. На самом деле, просто вот как характеризовать, да, его, я думаю, что он, ну, Ваня, как бы, был, в принципе, вполне обычным человеком, да, как и большинство из нас. Просто он, можно сказать, публично заявлял там о своих взглядах, да. То есть у нас в стране много кто, ну, очевидно, придерживается антифашистских убеждений, да, но не все публично про это говорят. И просто получилось так, что он оказался, блин, на краю какого-то этого противостояния с фашистами, поэтому соответственно, и пострадал.
Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что в России не прекращается война между праворадикалами и антифашистами. Однако неправильно утверждать, что за этими движениями стоят некие серьезные, в том числе политические силы.
Война, безусловно, существует, и мы наблюдаем только вершину айсберга, когда каждый год только 2-3 человека из этой среды, антифашистской среды, погибает. Сколько избитых, покалеченных людей мы не знаем, просто потому что эти люди сами мыслят в категориях войны, и обе противодействующие стороны не заинтересованы в разглашении боевых потерь. Соответственно, и размах насильственных действий мы, в общем, даже, наверное, четверти не представляем того, что есть. Это постоянное явление на улицах российских городов существует уже несколько лет. Понятно, что антифа пока численно очень сильно уступает, но поскольку это не линия фронта, то здесь количество не очень играет роль. Ну а насчет того, кто руководит, на самом деле, мне кажется, что никто ими не руководит, конечно же, и представление о том, что есть какая-то общая организация, о том, что она может управляться одним человеком и так далее, все это какая-то конспирология, на мой взгляд, лишенная оснований, причем как с одной, так и с другой стороны.
Ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Конечно, зависит от того, как оценивать 2 убийства в год. Это много или мало? Кто-то скажет, что мало, кто-то скажет, что много. Война не война, но во всяком случае какие-то боевые действия ведутся. Нацики тоже там обвиняют своих противников, что якобы их убивают. Приводятся какие-то, так сказать, случаи, но они все остаются тоже нерасследованными. И поэтому, что там было, в некоторых случаях пьяная драка или целенаправленное убийство, неизвестно.
Все эти убийства, безусловно, резонансны, потому что сразу же попадают на блоги в интернет. Антифа и фашисты очень умеют пользоваться хорошо глобальной сетью. Кому это выгодно, в первую очередь? Вообще, есть ли люди, кому выгодны вот эти потасовки и вот то, что вокруг них, вокруг этих убийств всегда так много слухов, информации возникает?
Я не думаю, что это выгодно, скажем, государству или каким-то серьезным государственным органам, вроде ФСБ или милиции. Это выгодно конкретным людям, которые повышают свой авторитет в конкретной среде. То есть я не сомневаюсь, что если вот это убийство имеет действительно политическое, а не случайное, очень похоже на то, что действительно убили политические противники. Ну, разумеется, те люди, которые причастны к этому преступлению, в своей среде приобретут авторитет великих белых воинов. Вот им выгодно. Это, конечно, палка о двух концах. Повышаешь авторитет как белого воина, а потом тебя принимают и сажают в кутузку.
По официальным данным, расстрел Ивана Хуторского — 6-е по счету убийство антифашиста в Москве. В апреле 2006-го, недалеко от метро Домодедовская, от нескольких ударов ножом убит антифашист Александр Рюхин. Позже к различным тюремным срокам приговорены 3 активистов праворадикальных движений. В марте 2008 года перед антифа-концертом на Моросейке был зарезан Алексей Крылов. В ноябре около своего дома убили одного из лидеров скинхед-антифашистов Федора Филатова. В конце июня этого года в столице убили антифашиста Илью Джапаридзе. Непосредственное отношение к антифа-движению имели также Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. В Сомали и Афганистане самый высокий уровень коррупции в мире, сообщает международная организация Transparency International. Мошенники пытались похитить со счетов российского пенсионного фонда более 1 000 000 000 рублей. Как сообщили в фонде, хищение большей части средств удалось предотвратить. Организаторы мошенничества и их возможные сообщники установлены, сообщили в МВД. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет политический обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Тема выпуска — «От послания президента к съезду Единой России». Ответит ли Владимир Путин Дмитрию Медведеву. Дискутировать на эту тему в эфире «Радио Свобода» будут политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Итак, время гостей на волнах «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, ведущий Михаил Соколов. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня его для нас подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Что интересного пишут сегодня газеты?
Газеты и журналы. Я хочу начать с известного американского издания «Нью-Йоркер». Исключительно интересная статья Стива Колла, которая называется «Что произойдет, если мы потерпим неудачу в Афганистане?». Это образец вот типичной такой статьи человека, который работает на think tank, на такой исследовательский центр, где проигрываются или просчитываются различные варианты будущего. Но так как это человек из научной среды, экспертной среды, то он мыслит очень логически, и Стив Колл начинает с попыток определить, что же такое поражение, что же такое неудача, наша неудача, американская неудача или неудача Запада в Афганистане. Прежде всего, он говорит о том, что под неудачей он подразумевает всеобщую революцию или восстание Талибана по всей стране, которое принесет беды не только афганцам и не только афганским женщинам, он отмечает, имея в виду нравы талибов, но и потому, что это нанесет удар и поставит под серьезную угрозу американские интересы и, в частности, приведет к усилению Аль-Каиды и ее возможности совершать новые нападения. Дальше от того, что является неудачей, он переходит к тому, как эта неудача может произойти. Неудача может быть результатом неспособности администрации Обамы найти или обнаружить волю и достаточно разума для того, чтобы выстроить новую политическую и военную стратегию. Заметьте, что сначала идет слово политическое, а затем уже и военное. Ну и дальше Стив Колл переходит к рассмотрению четырех основных последствий того, к чему может привести поражение Запада в Афганистане. Прежде всего, гражданская война в Афганистане образца 1990-х годов вырастет, как пишет Стив Колл, как на стероидах, то есть сильно увеличенная, да, сильно раздутая. Второе – это возможность восстания и победы революции талибов в Пакистане. В-третьих, это рост исламистского насилия и нападений на Индию и рост возможности новой индо-пакистанской войны. Ну и, наконец, усиление амбиций Аль-Каиды, прежде всего, в отношении Соединенных Штатов и Великобритании. При, конечно, всем уважении к деятельности американских think tanks, можно сказать, что, в общем, и обычный читатель, и человек, который следит за международной политикой, именно такие результаты может и предусмотреть.
Кирилл, ну, наиболее важным, наверное, международным событием сегодня является встреча в Пекине председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Что по этому поводу интересного в газетах сегодня?
В британской газете «Гардиан» Таня Браниган и Джонатан Уоттс пишут об экологической составляющей встречи Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао. И здесь, по мнению вот как раз журналистов «Гардиан», ну, если не сенсация, то большой успех именно экологического движения. Это совместное заявление лидеров США и Китая, которое может вдохнуть жизнь в, казалось бы, уже полностью потерянные надежды в успех экологического саммита в Копенгагене, который пройдет в декабре. Мало того, что было это заявление, заявление очень недвусмысленное с обеих сторон, подписано еще и несколько соглашений о развитии технологий экологически более, ну, скажем так, приемлемых для современного мира и даже создание некоторых совместных исследовательских центров для развития более зеленых технологий. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, как известно, Китай именно является одним из главных препятствий для вот, подписания всеобъемлющего договора о сокращении выбросов в атмосферу вредных газов.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя Палата российского парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога. В пятницу Госдума проголосовала за принятие законопроекта в третьем заключительном чтении, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. Вчера спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что решение требует пересмотра, а сегодня пересмотреть решение повысить ставку транспортного налога депутатам рекомендовала и администрация президента России. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
Сегодня председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что на федеральном уровне принято решение вернуться к прежней базовой ставке транспортного налога.
Есть определенные непонимания с одной стороны, с другой стороны. Ряд субъектов считает, что если базовая ставка увеличивается в два раза, надо автоматически увеличивать в два раза тот налог, который действовал на данный момент. Мы поняли, что это разночтение надо снять, и снять его можно только тем, чтобы вернуть базовую ставку к прежнему значению, расширить в коридор, в рамках которого субъект федерации может устанавливать транспортный налог именно для своего субъекта федерации. Есть базовая ставка, субъект может установить налог меньше базовой ставки, может установить больше базовой ставки. Это уже будет вопрос субъекта.
Депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева рассказала в интервью «Радио Свобода» о причинах такого заявления спикера Госдумы Бориса Грызлова.
Готовилась вето Совета Федерации Миронова. Позиция резко отрицательная, и он знал, что будет отрицательная позиция Совета Федерации. Связано это с активными выступлениями оппозиции и с митингами населения. Ну и на это отреагировал, конечно, не Грызлов и не «Единая Россия», а администрация президента. И связано это еще с позицией президента в целом по налоговому законодательству. Насколько выступления оппозиции и народа на него оказывают влияние, мне кажется, что на них внимания не обращает. Позиция моя и позиция «Справедливой России» по транспортному налогу изначально была резко отрицательная. Мы голосовали против этого законопроекта.
Координатор Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин отметил, что пока рано думать об отмене этого закона.
До тех пор, пока Госдума не отменит принятый закон в пятницу, мы пока не можем говорить, что окончательно повышения налога не будет. Если это двукратное повышение налога будет отменено, на что, естественно, мы очень надеемся, мы все равно будем продолжать вести нашу работу в направлении того, чтобы вообще транспортный налог включить в стоимость бензина. То есть, что будет гораздо более справедливым, и, естественно, так сказать, каждый будет платить по тому, какое количество расстояния он проезжает, какое количество бензина заправляется. Так сделано во многих странах мира, и в идеале мы хотели бы прийти к такому решению.
Это было мнение координатора Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрия Самарина. Совет Федерации рассмотрит закон о повышении транспортного налога в среду, 18 ноября. По словам председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, этот закон будет, скорее всего, отклонен. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 25 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Орле назначена дата внеочередных выборов мэра. Это 14 февраля будущего года. Решение депутаты городского совета приняли единогласно. А к моменту выборов Орел уже полтора года будет обходиться без главы городской администрации. Передает наш корреспондент в Орле Елена Годлевская.
Полномочия Александра Касьянова закончились 3 сентября. И хотя отставка была ожидаемой, депутаты Орловского горсовета, большинство которых являются членами партии «Единая Россия», не торопились с назначением досрочных выборов. Местные аналитики объясняли это отсутствием у правящей партии популярного среди населения кандидата на пост мэра. Ситуацию комментирует координатор некоммерческой организации в защиту прав избирателей «Голос» по Орловской области Вероника Каткова.
К сожалению, по слухам, потому что эта информация нигде открыто не печаталась. «Единая Россия» проводила праймерис популярности ее кандидатов. И, опять же, по слухам, этот праймерис выдал не очень хорошие результаты. Кандидаты-единороссы, которые указывались в этом списке, якобы набрали от 3 до 5% голосов, и на первое место выходил кандидат от другой партии.
Отсутствие «Единой России» лидера обозреватель Орловской телерадиокомпании Алексей Кузьмин объясняет тем, что
на протяжении длительного времени партия «Единая Россия» упивалась своими безоговорочными победами, в основе которых лежал мощнейший административный ресурс, в том числе безраздельное владение всеми средствами массовой информации и крупными финансовыми ресурсами. Вот в Орле как раз и стали жертвами этих самых мнимых побед. Партия, которая длительное время находится у власти, не испытывает никакой политической конкуренции, оказалась не способной подготовить ярких лидеров, которые бы конкурировали в борьбе за власть. Вот этим, собственно говоря, и вызвана вот эта задержка. Нет человека.
Только 16 ноября Орловское региональное отделение «Единой России» определилось со своим кандидатом. Им, по представлению губернатора Орловской области Александра Козлова, стал глава Колпинского района Санкт-Петербурга генерал-майор в отставке Виктор Софьянов, известный орловцам в качестве руководителя Главного управления по делам ГОИЧС Орловской области в 2001-2002 годах. Предполагается, что именно он станет основным соперником кандидата от КПРФ, депутата областного совета народных депутатов, второго секретаря Орловского обкома КПРФ Василия Иконникова. Шансы на победу коммуниста эксперты оценивают достаточно высоко, тем более, что местные единороссы, в отличие от коммунистов, не собираются подчиняться партийной дисциплине и намерены участвовать в выборах в качестве кандидатов. Алексей Кузьмин вообще считает победу коммунистов предрешенной.
Я знаю ситуацию в политической партии «Единая Россия». Ее раздирают противоречия, и городские лидеры не будут поддерживать кандидата, выдвинутого этой самой политической партии. Я прогнозирую, что победа будет за Иконниковым, а остальные кандидаты наберут максимально от 5 до 7%. Как бы не поддерживал этого кандидата губернатор и его аппарат.
Вероника Каткова в прогнозах более осторожна.
Очень сложно прогнозировать, потому что выборы в Мосгордуму показали, что количество фальсификаций и откровенных вбросов было такое большое, какого не было, ну, за последние лет 15, наверное. Можно что-либо с уверенностью сказать, когда выборы проходят по закону. Здесь такой уверенности нет никакой. Мне не важно, какой партии будет принадлежать мэр. А мне важно, чтобы это был человек порядочный и хороший хозяйственник.
В связи с празднованием в 2016 году 450-летия города Орла для подготовки к торжествам предполагается получение из федерального центра 20 миллиардов рублей. Это почти 10 нынешних городских бюджетов. Никогда за всю историю Орловской области суммы планирующихся федеральных траншей в экономику Орла не были так велики, и человек, который займет кресло мэра в феврале будущего года, будет ассоциироваться с подъемом экономики, будет популярен и любим. А значит, он может стать главным претендентом на будущий губернаторский пост и при желании переизберется на новый срок главы муниципального образования в 2015 году. Так что борьба обещает быть жесткой. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в понедельник вечером в подъезде дома, где он жил. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Об этом сообщил глава администрации Сергей Нарышкин. В пятницу Госдума одобрила законопроект о повышении транспортного налога. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Сегодня в Ульяновске простились с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено. В Сомали и Афганистане самый высокий уровень коррупции в мире, сообщает международная организация Transparency International. Мошенники пытались похитить со счетов российского пенсионного фонда более миллиарда рублей. Как сообщили в фонде, хищение большей части средств удалось предотвратить. Организаторы мошенничества и их возможные сообщники установлены, сообщили в МВД. Ущерб государству от коррупции в российских вооруженных силах превысил 2,5 миллиарда рублей, сообщила Главная военная прокуратура России. Не менее 50 человек погибли в Мьянме в результате крушения пассажирского парома. Президент Франции Николя Саркози обсуждает сегодня перспективы ближневосточного мирного процесса с руководителями Саудовской Аравии. Это была краткая сводка новостей, новости Радио Свобода. Наши эксклюзивные материалы можно прочитать в интернете на сайте www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Ну, одна из центральных тем сегодня в Москве – это убийство активиста молодежного антифашистского движения Ивана Хуторского. Уже есть ли у нас на сайте материалы на эту тему?
Да, добрый день. Действительно, сегодня печальная новость. Убит 26-летний Иван Хуторской. Он застрелен в подъезде собственного дома. И материал об этом уже есть на сайте Радио Свобода. Корреспонденту интернет-редакции Радио Свобода Анастасии Кириленко удалось взять интервью у активиста движения «Антифа», которому принадлежал и убитый Иван Хуторской. Его товарища зовут Алексей Григорьев. И он рассказывает о том, чем, собственно, занимался Иван, и за что его так ненавидели нацисты, скинхеды и прочие националисты. Действительно, Иван был активным деятелем антифашистского движения. Он занимался в основном организацией концертов, организацией спортивных мероприятий, а также охранял эти мероприятия, выполнял еще такую функцию. Человеком. И националисты, как говорит его товарищ Алексей Григорьев, считали его одним из основных лидеров движения «Антифа», хотя это движение так жестко не структурировано, и у него нет формальных лидеров. Алексей Григорьев рассказал корреспонденту «Радио Свобода», что на Ивана уже было несколько покушений, причем покушений жестоких. Его пытались убить с помощью отвертки, однажды его сильно порезали, и в какой-то момент врачи даже предложили ему перейти на инвалидность, но Иван от этого отказался. И еще одна подробность. Иван Хуторской неоднократно охранял пресс-конференции убитого в январе этого года адвоката Станислава Маркелова. Но на той конференции, с которой возвращался Станислав Маркелов в день, когда его убили, рядом с ним Ивана Хуторского не было, и никто его не охранял. Вот такого человека мы сегодня потеряли. Я думаю, что и другие друзья Ивана, и его соратники будут в эти дни рассказывать и вспоминать о нем, и все эти материалы обязательно появятся на сайте Радио Свобода.
Людмила, ну, в эти дни довольно много материалов, посвященных 20-летию революции в Европе. Какие материалы можно прочесть сегодня? Какие вы бы отметили?
Ну, во-первых, я бы сказала, что на сайте Радио Свобода есть несколько специальных проектов, посвященных 20-летию бархатных революций и 20-летию со дня падения Берлинской стены. Но сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на самый свежий материал. Это архивное видео, это эксклюзив Радио Свобода, той самой демонстрации, которая была 20 лет назад в Праге, с которой, собственно, началась чешская бархатная революция.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Ульяновске простились с двумя военнослужащими, погибшими в пятницу при ликвидации пожара на предприятии по утилизации боеприпасов. По предварительным данным, ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске превышает 200 миллионов рублей, передает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Как только, миновав мост через Волгу, въезжаешь в Заволжский район Ульяновска, открывается непривычная картина. Жилые девятиэтажки, окна которых затянуты полиэтиленовой пленкой. Коммунальщики еще не везде успели вставить стекла, выбитые ударной волной. Людей не хватает, поэтому около 30 частных компаний подключились к этой работе. Во дворах домов, прилегающих к арсеналу, третий день режут стекло. Житель улице Академика Павлова Виктор Малкин лично раскраивает стекла для себя и для соседей. В пятницу, 13 ноября, он запомнит надолго.
У них же там полигон расстреливает патроны, все это треск идет там, елки-палки. Мы как привыкли. А это уже на патроны не похоже. Взрыв такой. Не ожидал, конечно, никто. А потом как ахнуло ее. И сразу пламя, клубы, дымы. Все. Ну, конечно, сразу от окошка ушли. Только ушли в это время второй взрыв. Первый взрыв, когда произошел, у нас рамы стояли, стекла выдержали. А второй как ахнуло, тут все полетело, посыпалось.
Пенсионерка Надежда Федоровна Эпикурова все еще не может прийти в себя после взрыва.
Меня едно глушил. Я сейчас плохо слышу. Потом нас отправили в эту санаторию. Мы ночевали в санатории. Правда, там хорошо с нами обратились. Таблетки дали, накормили нас, а уж утром нас сюда привезли. Мы как страдали. Я говорю, ту войну, всю войну страдала. И эту вот еще хуже прижилось. Ту войну я такого страха не видела. А это ведь, милый, летят эти пули.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов приехал лично проинспектировать ход восстановительных работ.
Ой, на самом деле осталось очень много еще делать. Мы еще практически не вошли в частный сектор, а занимаемся социальным объектом, занимаемся многоэтажными домами. Нам еще предстоит не менее 1500 частных домовладений привести в порядок. Плюс мы еще не начали заниматься восстановлением лоджий у людей. Ну и мы бы хотели сделать, вот особенно на улице Академика Павлова, вопросы благоустройства, может быть, даже еще лучше, чем было до того, потому что район был достаточно запущенный. Много лет сюда не ступала, наверное, нога чиновников.
Мэр Ульяновский Сергей Ермаков объясняет, каким образом в городе нашлось столько оконного стекла, ведь требуется десятки тысяч квадратных метров.
Во-первых, мы в городе нашли порядка 2500 квадратных метров и закупаем. Саратов нам пошел навстречу. В экстренном порядке уже идут контейнеры.
24 ноября в Ульяновске ждут большую правительственную делегацию, которая приедет открывать новый мост через Волгу. К этому дню Заволжский район, пострадавший от взрывов, хотят успеть привести в порядок. Сергей Морозов попросил глав муниципальных образований области помочь в ликвидации последствий ЧП на Арсенале, и со вторника бригады из районов должны приступить к работе. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Про игру в доброго и злого следователя, наверное, интересно читать в книжках, но совсем не хочется пробовать на себе. К сожалению, удовольствие не миновать, когда в эту малоприятную на практике игру начинают играть большие начальники, от которых что-то да зависит. Пишет на сайте газета.ру в комментарии под заголовком «Тандем следователей» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Вот, по его мнению, ряд соответствующих примеров.
Сначала заместитель мэра Москвы Любовь Швецова подробно и со знанием дела объясняет, почему столичное правительство должно будет изъять у работающих пенсионеров часть их денег. Новость вызывает вполне ожидаемое возмущение как у пенсионеров и их ближайших родственников, так и у тех, кого это не затрагивает напрямую. Это ожидаемо. Так же, как ожидаемо и то, что через несколько дней Юрий Лужков, непосредственный начальник Швецовой, работающих пенсионеров успокоил. Деньги у них отнимать никто не будет. Бояться нечего, всем радоваться. Уж не знаю, говорил ли мэр Лужков о том, что был не в курсе этого решения. Известно, что никаких наказаний за попорченные нервы граждан никто из руководителей не понесет.
Это как раз очень простая, буквально классическая двухходовочка, продолжает Глеб Черкасов. Боярин объявляет о решении, ущемляющем простого труженика, а царь, прознав про это, от несправедливой санкции бедолагу освобождает. Для пущей убедительности выбран объект, который нельзя не пожалеть. Это как в кино. Если хочется, чтобы зритель расчувствовался, надо показать на экране маленькую белую собачку.
А вот в новостной программе государственного телевидения сходятся два сюжета. В одном малые бизнесмены сутками толпятся очередью в налоговую инспекцию, а во втором президент Дмитрий Медведев и ответственные министры пытливо изучают передовой сингапурский опыт регистрации бизнеса через интернет. Тут все еще проще. В роли злого следователя нечуткие мелкие чинуши, в роли доброго руководства страны, которое собирается сделать хорошо и модернизировано. Это самое хорошо пытались сделать 5, 10, 15 лет назад, однако ничего пока не вышло. Ну и неважно, зато ясно показана перспектива и четко объяснено, кто виноват, а кто не виноват.
В управленческой игре в доброго и злого следователя случаются и более сложные комбинации, напоминает автор комментария в газете «Ру». Например, ошибающийся, но вовремя прозревший чиновник. Злой следователь на секунду вышел из кабинета и тут же вбежал обратно, но уже добрый-предобрый. А еще бывают и более конкретные, как пишет Глеб Черкасов, ситуативные прозрения.
На днях Госдума, конституционное большинство в которой составляют единороссы, уверенно проголосовала за повышение базовой ставки транспортного налога в 2 раза. Решение, очевидно, непопулярное. Через 2 дня после принятия закона один из лидеров партии власти, спикер Борис Грызлов, сам обратился к Совету Федерации с просьбой наложить вето на закон и вернуть его обратно в Госдуму, чтобы все те же депутаты, которые уже голосовали за него, могли бы сделать это еще раз, но уже в какой-то более приемлемой для граждан версии. Перепуганные владельцы транспортных средств могут на время заправить карманы обратно. Деньги с них рано или поздно возьмут все равно, но каким-то другим, возможно, более вежливым образом. Почему Грызлов повел себя так? Возможно, он просто не хотел, чтобы кто-то другой сыграл доброго следователя за него. Против закона о транспортном налоге мог выступить с вето наперевес спикер Совета Федерации Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Грех не воспользоваться таким удобным поводом. Однако его как раз «Единая Россия» спикеру Миронову дать не может. Дело в том, что по сценарию добрый следователь должен быть старше по званию, чем злой. Ну и разве может «Единая Россия» оказаться младше по званию Сергея Миронова? Конечно, не может.
Поэтому приходится играть в немедленное прозрение, значит, признавать собственную ошибку, заключает Глеб Черкасов. Партии «Единая Россия» это не свойственно, пишет он, однако мгновенное прозрение предполагает, что ошибок и нет. Как говорится, быстро поднятое лицо не считается упавшим. Эта управленческая игра в любой из возможных модификаций удобна для руководителей возможностью в любой момент отыграть любую ситуацию назад, не понеся никакого видимого ущерба.
Российская власть, несмотря на провозглашенный курс на социальное государство, будет вынуждена принимать непопулярные фискальные и санкционные меры, просто потому что денег в государстве не так много, как было раньше, а обещаний гораздо больше. Просто так взять и отменить все свои обещания, ну, наверное, все-таки почему-то нельзя. Поэтому проводится политика, при которой санкции выглядят уравновешенными благодеяниями. То есть заявляется о нескольких санкционных мерах, о том, что отнимут то, сё, пятое, десятое. Объявляют об этом чиновники и управленцы второго звена. Потом появляется реакция сверху, по которой самый главный начальник говорит: нет, ребят, вот так нельзя. И тут же одну из этих мер отыгрывают обратно. Создается видимость того, что государственная политика пребывает в состоянии некого равновесия. С одной стороны, пытаются сделать хуже простому человеку, но у него всегда есть защита в виде верховной власти. Это отражает некую неспособность государственной машины к проведению четкой и внятной политики без пиар-сопровождения и без шараханий. А с другой стороны, и это самое это тяжелое, не дает возможности составить полного представления о том, собственно говоря, что хотят. Потому что либо социальное государство, либо мы модернизация. Либо затянуть пояса и попробовать потерпеть ради грядущего, либо пояса распустить, хотя в данном случае распуск поясов он очень относительный, но зато перестать болтать о каких-то там модернизационных проектах. А кроме того, показано, что главное для руководства страны – это, собственно, рейтинг. Рейтинг чиновников, в общем, он уже не так важен, тем более, что им никуда уже избираться не надо, количество выборов должностей в нашей стране неуклонно снижается, поэтому, собственно говоря, почему бы и не потратить их рейтинг на оправдание не очень эффективной государственной политики.
Мнение редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Тандем следователей. Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Администрация президента России рекомендовала депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Сомали и Афганистане самый высокий уровень коррупции в мире, сообщает международная организация Transparency International. Мошенники пытались похитить со счетов российского пенсионного фонда более миллиарда рублей. Хищение большей части средств удалось предотвратить. Ущерб государству от коррупции в российских вооруженных силах в этом году превысил 2,5 миллиарда рублей, сообщила Главная военная прокуратура.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Русский язык Петра Вайля признан образцовым.
Комментарии экспертов.
Леонид Ильич Брежнев как автор инноваций.
Право автора.
Владимир Абаринов рассказывает, почему парикмахер влиятельнее министров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
С начала февраля будущего года Центробанк России ограничивает число коммерческих банков, имеющих возможность получать у него беззалоговые кредиты. Однако это антикризисные меры пополнения финансовых активов, предложенные кредитными организациями страны около года назад, уже сейчас не пользуются у них особой популярностью. Иван Трифилов продолжит тему в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России начал проводить аукционы по предоставлению коммерческим банкам беззалоговых кредитов в октябре 2008 года, в самый разгар проблем с ликвидностью в национальной банковской системе. Под угрозой возникновения кризиса неплатежей кредитной организации, отвечающей определенным требованиям по уровню своей надежности, весьма активно пользовались новыми способами пополнения собственной ликвидности. В феврале 2009 года объем беззалоговых кредитов, выданных Центральным банком, превысил 1 триллион 900 миллиардов рублей, однако затем он достаточно быстро стал сокращаться. Аналитик Национального банка Траст Владимир Брагин.
На самом деле максимальный спрос, конечно, был где-то в феврале этого года, да, когда там действительно объем беззалоговых кредитов достиг своего пика. Соответственно, с тех пор, начиная с февраля, мы видим устойчивое снижение объемов использования этого ресурса банками, да, то есть сейчас он составляет порядка 220 миллиардов рублей. Для сравнения, в течение последних двух месяцев примерно сокращение шло на 200 миллиардов в месяц. Грубо говоря, за счет вот притока ликвидности рублевой и за счет дефицита бюджета, за счет продаж валюты банками, да, происходит следующее. Деньги по беззалоговым кредитам обходятся значительно дороже, чем деньги по другим инструментам ЦБ, да, и, соответственно, банки по возможности от него сами потихонечку отказываются. И дополнительно стимулировать их это делать, ну, по большому смыслу, сейчас-то и не нужно.
Тенденцию значительного сокращения объема беззалогового кредитования отмечает и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев. Это, по его мнению, связано с улучшением ситуации как в банковском секторе, так и в национальной экономике в целом.
Безусловно, снизилось, причем достаточно существенно, более чем 8 раз на текущий момент сейчас задолженность банков по беззалоговым кредитам перед ЦБ меньше, чем была в феврале на пике. Но это обусловлено несколькими причинами. Наверное, самое важное из них – это, во-первых, отсутствие таких серьезных проблем с ликвидностью, это самое важное. Ну и не менее важное, конечно же, то, что беззалоговые кредиты несколько дороже, чем банки могут привлечь и на межбанковском рынке, и тем более по операциям, допустим, прямого репо. И, в общем-то, это в том числе свидетельствует о нормализации ситуации и частично в экономике, и частично на банковском рынке.
Таким образом, в середине ноября общая задолженность коммерческих банков по беззалоговым кредитам составляла около 220 миллиардов рублей, и, по мнению экспертов, она вряд ли в дальнейшем будет увеличиваться из-за доступности других, более привлекательных по стоимости обслуживания ресурсов. Михаил Завараев продолжает.
В текущих условиях, я думаю, что нет, потому что серьезных проблем с ликвидностью не ожидается. То есть банки могут привлекать депозиты от населения постепенно по сниженным ставкам. Это раз. Возможности по кредитованию экономики, они все еще ограничены. Но и есть очень-очень много других инструментов на рынке по привлечению ликвидности, которые, в общем-то, также снижают эту проблему для всех банков, банковской системы. Ну и, соответственно, учитывая то, что это более дорогие деньги, большого желания у банков, я думаю, привлекать именно беззалоговые кредиты, особенно у тех, у кого есть возможности, у них не будет.
Схожее мнение и у аналитика Национального банка Траст Владимира Брагина. Более того, он считает, что в ближайшее время потребность коммерческих банков в беззалоговом кредитовании со стороны Центрального банка будет снижаться.
Мы ожидаем, что примерно к Новому году, ну, скажем так, банки, в принципе, перестанут зависеть от ЦБ в плане того, что будет отсутствовать явная необходимость, да, с точки зрения, там, например, построения каких-то стратегий типа carry trade, да, например, используя облигации в качестве залогов ЦБ для получения ликвидности для новых операций, да, эти, конечно, вещи останутся, да, но такого, скажем, значительного спроса, как это было, там, не знаю, несколько даже месяцев назад, уже, конечно, не будет.
Впрочем, Владимир Брагин допускает, что при определенных изменениях внешнеэкономической конъюнктуры, в частности при снижении цен на нефть, беззалоговые кредиты Центрального банка вновь могут стать привлекательными для российских кредитных организаций.
Есть такой фактор риска, как цены на нефть. И сейчас, на самом деле, зависимость, опять же, состояния финансового рынка, цен на нефть очень-очень высока. ЦБ это тоже отлично понимает и, собственно, пытается как-то бороться. Из-за притока как раз спекулятивного капитала в случае, опять же, падения цен на нефть, то, ну, не исключено. Примерно до 40 долларов за баррель, соответственно, это может провоцировать такую волну оттока капитала, и, соответственно, это, в свою очередь, там, вызовет дефицит ликвидности и, соответственно, там, рост ставок денежного рынка. И в этом случае, конечно же, да, потребуется снова банкам беззалоговые кредиты, потребуется дополнительное вливание в ликвидность. Не думаю, что это будет иметь те же самые масштабы, что это было год назад.
Таким образом, сохранение механизмов кредитования российских банков без предоставления залога, по сути, становится запасным вариантом действий Центрального банка на случай неблагоприятного развития событий в экономике страны. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться около 190 кредитных организаций, имеющих рейтинги достаточных уровней надежности не только от трех международных рейтинговых агентств, но и от трех российских. С 1 же февраля Центральный банк увеличивает минимальные уровни кредитных рейтингов от национальных агентств, с которыми он допускает банки к беззалоговым аукционам. В результате такого ужесточения требований кредитным организациям, как ожидается, около 70 банков из нынешнего списка больше не смогут получать беззалоговые кредиты.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает этот час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл репортажей, интервью на тему 20-летия падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы. 17 ноября в Словакии отмечают 20-летие с момента начала демократической бархатной революции в социалистической Чехословакии, несколько лет спустя мирно разделившейся на два независимых государства – Чехию и Словакию. О трансформации мировоззрения словаков за последние 20 лет корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная побеседовала с социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Буторовой.
В прошлом месяце ваш институт провел исследование, цель которого – узнать, как словаки воспринимают изменения в обществе после бархатной революции 1989 года. Что вы выяснили? Для людей в Словакии ноябрь 89-го принадлежит к самым знаменательным событиям современной истории страны, которые они оценивают очень положительно. На первом месте – вступление Словакии в Евросоюз. На втором – словацкое народное восстание против фашизма в 1944 году. И на третьем – около 60% словаков называет бархатную революцию. Какие плюсы и какие минусы принесла словакам бархатная революция?
Главное – позитива.
Главным положительным моментом для людей является политическая свобода. Большинство словаков удовлетворено тем, что в стране есть плюрализм, демократия, независимая масс-медиа, что люди могут путешествовать, жить и работать за границей. С другой стороны, люди обеспокоены ситуацией на рынке труда. Пожалуй, это один из основных минусов нового времени. Конечно, это связано и с экономическим кризисом, который повлиял на рост безработицы в стране. Несмотря на наличие политических свобод, у людей есть такое ощущение, что они не могут влиять на политиков так, как это задумывалось в ноябре 89 года. Также словаки считают, что в стране отсутствует равноправие перед законом. Люди очень критично воспринимают коррупцию и засилье лоббистов. Более того, они считают, что положение в этой области ухудшилось. Ключевой проблемой является то, что люди не ведут борьбу с этим негативным явлением. Лишь 7% опрошенных готовы
готовы открыто заявить о фактах коррупции. Люди боятся мести, боятся потерять работу, боятся того, что они будут отодвинуты на второй план в продвижении по служебной лестнице. Конечно, у нас есть общественные организации, основной работой которых является выявление коррупции в обществе. Однако этого недостаточно. Люди должны осознать, что борьба с этим явлением – часть их гражданских обязанностей. Что касается обычной жизни словаков, после бархатной революции им живется лучше или хуже? В отличие от того времени, когда на основе коммунистической идеологии все были равны, сейчас словацкое общество очень дифференцировано. Сегодня разница в уровне жизни между отдельными социальными группами людей весьма значительна. Если человек молод, образован, владеет иностранными языками и у него достаточно уверенности в себе, то бархатная революция дала ему все шансы для того, чтобы он стал победителем в этой жизни. У таких людей огромные возможности. На другой стороне – пожилые люди, малообразованные люди, люди, живущие в селах и в бедных восточных регионах Словакии. Им приходится тяжело. Вообще, этот вопрос упрощать нельзя. Общий уровень жизни словаков улучшился. Однако у одних он улучшился намного, у других не изменился. Но сравнивая свою ситуацию с ситуацией успешных людей, им кажется, что жизнь стала хуже. В результате изменения общественного строя, какие социальные слои населения оказались в выгодной ситуации, а какие, наоборот, многое потеряли? Интересно то, что в начале 90-х годов многие словаки считали, что бархатная революция ничего не принесла молодым. Тогда так и говорили. Студенты сделали революцию, которая им ничего не дала. Однако сегодня в общественном сознании образованные молодые люди воспринимаются как продукт той революции. Таким образом, не только предприниматели, которые смогли сориентироваться в экономической ситуации, не только верующие, которые получили свободу вероисповедания, но и молодежь после бархатной революции оказалась в благоприятной ситуации. В результате исследования что вас удивило? Меня удивило то, что сегодня люди, успехи крупных предпринимателей, не связывают с их коммунистическим прошлым. Сейчас они не задумываются над тем, был ли тот или иной бизнесмен связан с коммунистической партией, был ли он ее представителем. Их этот вопрос просто не интересует. Еще меня удивило то, что, несмотря на то, что люди о революции говорят мало, большинство словаков смогло вспомнить и название движения, которое возглавило бархатную революцию, и его лидеров. Это радует, потому что люди должны знать и помнить историю.
Напомню, что это была социолог Словацкого института изучения общественных вопросов Зора Буторова. С ней беседовала моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная. Эта беседа завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Россия заняла 140-е место, простите, даже 146-е из 180 в рейтинге индекса восприятия коррупции. Подробный рассказ об этом исследовании, проведенном организацией Transparency International, в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральным Косово и
Норильск. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитро арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».